Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откроем вместе послание к Ефесянам, 5 главу, с 18 по 21 стих. Следите в своих Библиях, а я прочту. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Отче, спасибо Тебе за Твое чудесное слово. Господи, мне кажется, что я не достоин даже рассуждать на тему такого грандиозного понятия, как исполнение Святым Духом. Тем не менее, я знаю, Господи, насколько это практически и важный момент, и это действительно Твое повеление. И поэтому, Господи, пошли мне мудрость во время проповеди и мудрость тем, кто будет слушать, чтобы мы были послушны Тебе и смогли постичь во всей полноте то, что Ты хотел бы сказать нам. Молим во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы какое-то время уже посещаете нашу церковь, то вы в курсе, что мы довольно длительное время стих за стихом изучаем послание к Ефесянам. И мы уже узнали, что значит поступать достойно звания, что мы должны придерживаться стиля жизни, параметры которого Господь для нас четко определил. Мы изучали 4, 5 и 6 главы послания к Ефесянам. Без этого стиха легко увидеть, что все эти главы говорят о том, как должны жить христиане. Но ключ к пониманию христианской жизни находится именно здесь, в 18 стихе 5 главы. Если бы этого стиха не было, это послание было бы невозможно воплотить в жизнь. Если удалить этот единственный стих, то все это письмо превратилось бы в законническое послание. Без этого стиха у нас был бы замечательный автомобиль, чудесный двигатель, у нас была бы дорожная карта, но у нас бы не было топлива, с помощью которого мы могли бы куда-либо перемещаться. Без этого предложения «исполняйтесь духом» мы опирались бы исключительно на свою плоть. Эта фраза представляет собой сердце послания, она дает энергию, чтобы поступать достойно звания христианина. Это ключевой элемент христианской жизни. Вы никогда не будете поступать со смиренномудрием, кротостью, вы никогда не сможете сохранить единство духа, и вас будет трудно отличить от прочих народов. Вы не сможете ходить во свете, в любви и мудрости, если только не получите энергию от Духа Божьего. Вы можете так поступать только тогда, когда Господь живет в вашей душе. И если бы это было не так, то любой невозрожденный человек мог бы поддерживать описанный образ жизни. Эта ключевая идея послания открывает горизонты к пониманию всей книги. Между прочим, я бы хотел добавить, что если вы не повинуетесь 18 стиху 5 главы, то вы величайший глупец на всей земле. В 15 стихе сказано: «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Истинный христианин делает все это силою Святого Духа». Итак, что же это значит «исполняться Духом»? Многих смущает эта фраза. Некоторые считают, что вы должны получить некий божественный разряд. Есть те, кто думает, что именно это и происходит, когда вы говорите на языках, и они даже спрашивают: «Ну что, ты уже получил Святого Духа?» У них все делается на ударенных током. Если у вас было некое экстатическое переживание, значит, вы получили Духа. А если не было, значит, нет. Существует множество вариаций толкований этой фразы. С одной стороны, находятся те, кто утверждает, что вы получаете экстатический разряд, а с другой стороны, находятся те, кто просто говорят, что весь смысл в том, что Дух Святой просто существует и так далее. И это очень мало влияет на практическую жизнь. Оба эти два подхода неверные. Исполнение Святым Духом – это очень глубокая реалия. И сегодня утром мы попытаемся понять ее как можно лучше. Мы рассмотрим три пункта, которые являются планом изучения этого вопроса. Это противопоставление, повеление и последствия. Мы с вами уже коснулись противопоставления. В следующий раз мы посмотрим на последствия, а сегодня центром нашего внимания будет повеление. Повеление заключается в том, чтобы мы исполнялись Духом. Это указание. Я также бы хотел кратко вспомнить с вами противопоставление на случай, если вы немного подзабыли, о чем речь. Данный контраст предлагается нам в 18 стихе. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство», то есть беспутный образ жизни, невозрожденность, неизлечимая болезнь – это последствия пьянства. «Но исполняйтесь духом». Исполнение Святым Духом противопоставляется состоянию опьянения. В течение последних двух недель мы говорили, что алкогольное опьянение было методом, который использовался в языческих религиях, чтобы вызвать воображаемое взаимодействие с божеством. Здесь сказано не о социальной проблеме алкоголизма, хотя это очень актуальная проблема. Здесь апостол говорит о богословском аспекте. Язычники напивались, чтобы достичь высокого уровня сознания и пережить общение с богами. Я хочу сказать, что они не просто напивались, но очень сильно напивались. И даже искусственно вызывали рвоту, чтобы выпить как можно больше. Археологами были найдены специальные ямы, которые были исключительно для этой цели. Они провоцировали состояние опьянения до полного отупления. И апостол Павел очень категоричен в своем противопоставлении. «Когда вы общаетесь с Богом, вы поклоняетесь Ему псалмами, славословиями и песнопениями. Жены повинуются своим мужьям, а мужья любят своих жен» и так далее. «И вы делаете это не потому, что вас побуждает к этому алкоголь, но потому, что вы исполнились Святым Духом». Видите, это совершенно разные вещи. Павел хочет сказать, что мы должны получать радость, вдохновение, обретать общение с Богом, находить основания для нашего поклонения, мотивацию к нашей литургии в нашем наполнении Святым Духом. Литургия у язычников провоцировалась алкогольным опьянением, и это вело к злобе, насилию, оргиям и распутствам, где царила порочная музыка с развратными танцами и сексуальной безнравственностью. И здесь приводится противопоставление истинному поклонению нашей прекрасной музыке и общению с Богом, которое осуществляется при помощи силы Святого Духа. Апостол Павел говорит, что как христианин вы являетесь новым творением, и вы должны оставить все это и прийти к точке исполнения Святым Духом. Между прочим, это довольно обычное противопоставление часто встречается в Писании. Посмотрите, например, Евангелие от Луки 1:15. По отношению к Иоанну Крестителю сказано следующее: «Ибо он будет велик перед Господом». И здесь мы видим еще одну характеристику Иоанна. «Не будет пить вина и секера, и Духа Святого, исполнится еще от чрева матери своей». Это тоже противопоставление. Он не будет пьяницей, но будет исполнен Святым Духом. На его внутренний мир не будет влиять алкоголь, но только Божий Дух. Иначе говоря, он будет водим Духом Бога, в отличие от многих людей, которые действуют под влиянием опьянения. Обратите внимание на вторую главу книги Деяний. Здесь мы видим то же самое противопоставление. В день Пятидесятницы все исполнились Святым Духом и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Апостолы начали свидетельствовать обо всех чудных делах Бога на языках, которые они никогда не изучали. Господь чудесным образом даровал им эту способность, и самое главное было то, что они исполнились Святым Духом, благодаря чему и произошло это чудо. Но в 12 стихе мы видим, что окружающие говорят: «И изумились все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит, а иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина», то есть глеукус. Народ решил, что это очередная языческая оргия, это типичное действие для язычников. В то время часто можно было стать свидетелем подобного, а для еврея это было весьма отвратительное зрелище. Видеть язычников, которые напивались во время поклонения своим идолам, поэтому люди стали так говорить. Эти ученики просто скатились до языческого поклонения. По их словам, они выражали свое поклонение совершенно неприемлемым образом, и поэтому стали их высмеивать. Помните, я говорил, что глеукус — это значит молодое вино. То есть люди говорили: «Сейчас раннее утро, а они уже под шафе». Это насмешка. Опять они напиваются, как язычники. Далее сказано: «Да кто вас вообще будет слушать?» Тогда Петр встал и сказал в 15 стихе: «Они не пьяны, как вы думаете. Это исполнение Святым Духом». Но мир в своей глупости иногда не может отличить языческое выражение поклонения от настоящего. Таким образом, данное сравнение используется несколько раз. Теперь вернемся в 5 главу послания Ефесянам, 18 стих. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Я думаю, что он мысленно возвращался назад к тому моменту, когда ученики и апостолы впервые исполнились Духом Божиим. Когда это происходило в глазах других, казалось, что это пьяные люди. В этом и заключается противопоставление. Давайте теперь посмотрим на повеление. Здесь заключена поразительная истина. Возможно, кто-то из вас уже с этим знаком, но у нас много новых людей, поэтому мы хотим уделить данной теме особое внимание. Еще раз, 18 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Павел здесь поясняет, что это требование, это повеление. В греческом языке есть изъявительное наклонение, которое констатирует факт, и есть повелительное наклонение, с помощью которого отдают приказы. В данном случае мы имеем дело с повелительным наклонением, то есть постоянно продолжайте исполняться духом. Это приказ, данный верующим людям. Здесь нет выбора, вам не дается право решать, и это не предложение к рассмотрению. Бог крайне редко делает предложение. Бог дает повеление, Он утверждает факт. Более того, когда речь идет о Боге, то людям очень редко предлагаются варианты к действию, поэтому в данном случае это повеление. Вы знаете, меня очень беспокоит, что многие так называемые христиане вообще не знают, что значит быть исполненным Святым Духом. Есть верующие, которые никогда не углублялись в этот принцип. Да и у каждого из нас был какой-то момент, когда нам не удавалось воплотить его в жизнь, но это не уменьшает значение данного повеления. Сегодня меня очень тревожит огромное количество публикуемого материала, где люди ведут дискуссии по поводу того, что можно быть христианином и совершенно не иметь никакого отношения к исполнению Святым Духом. То есть появилась некая средняя категория. С одной стороны, у вас есть обычный человек, не спасенный, невозрожденный, который находится на пути в ад. С другой стороны, духовные христиане, которые любят Слово, любят Господа, повинуются Господу, ходят во свете, а посередине у нас есть новый ящик, куда можно впихнуть всех остальных людей. Они спасенные, но безразличные. Они спаслись от ада, но, тем не менее, не начали жить полноценной христианской жизнью. Вчера я прочитал статью одного выдающегося богослова, который утверждает, что существует особая категория людей, которые спасены, но не ходят во свете. Мне это довольно трудно понять. Никак не могу взять это в толк. Если вас спасли и вы из тьмы вошли в Царство Божие, вы ходите во свете, поскольку Бог есть свет, то я никак не понимаю, о чем он говорит. Что это значит? Они спасены, но в их жизни ничего не происходит? Давайте такую категорию отправим в средний ящик. Тогда можно будет сказать, не волнуйтесь, у вас все в порядке. Вы спасены, вы идете в небеса. Не страшно, что вы не решаетесь начать христианскую жизнь. У вас все равно все будет хорошо. Вы не потеряете спасение. Получается, это очень удобная категория. Но это никак не соотносится с тем, что говорит Господь. Господь не говорит, ты можешь остаться в этом ящике плотских христиан, потому что Бог так не поступает. Существуют стандарты, установленные Богом. И я не думаю, что владычество Иисуса Христа является пунктом на усмотрение человека. Я считаю, что это ключевой момент спасающей веры. И я не буду помещать людей в эту удобную категорию, в которой можно оставаться христианином, при этом ничего не делая. Господь повелевает исполняться Святым Духом. И все, что не дотягивает до выполнения этого принципа, является очевидным непослушанием чистейшей воды. Если ваша жизнь характеризуется таким непослушанием, в первом послании Иоанна сказано, что вы не христианин. Вы это себе придумали. Это очень важно. Истинные христиане с реальной верою никогда не будут отрицать владычество Христа. Они никогда не будут отрицать исполнение Духом Божиим. Они не смогут удовлетвориться комфортной жизнью в особом ящике для плотских христиан. Исполняться Духом — это повеление, которое сказал Господь, и оно является обязательным для каждого верующего. А все, что можно делать с повелением Бога, — это его выполнять. Давайте поговорим о слове «исполняться». Что это значит? Я поделюсь с вами своими соображениями. Я думаю, это будет интересно. Но вначале я хочу, чтобы вы поняли самое главное. Мы начнем с первого этажа. Итак, во-первых, любой христианин обладает Святым Духом во всей его полноте. Любой христианин обладает Святым Духом. Недавно я слышал, что один христианин говорит, «Вы знаете, я уже долгое время являюсь верующим, и вот только недавно узнал, что у меня не было Святого Духа. Я попросил Господа, и Он мне его послал, и теперь все изменилось». Знаете, дай Бог здоровья этому человеку, я слышал, как он об этом говорил. Я понимаю, что он жил, думая, что самое главное — это просто стараться слушаться, но он не задумывался о вопросе исполнения Святым Духом. Но смысл вот в чем. Любой христианин с момента обретения спасения обладает Святым Духом. Не существует христианина без Святого Духа. Реальность искупления в том, что Господь начинает жить в вашем сердце. Позвольте мне это доказать. Откройте послание Римлянам 8:9. Я хочу взглянуть на это место под другим углом. Между прочим, когда мы сталкиваемся со словом «плотской» в Библии, оно относится к неспасенным людям, а не к христианам. Здесь мы видим хорошую иллюстрацию, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога. Так начинает апостол Павел в 7 стихе. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти, то есть живущие плотской жизнью, Богу угодить не могут». В данном случае «плотской» означает «неспасенный». Люди иногда говорят: «Да я просто плотской христианин». Реальность в том, что, может быть, вы являетесь плотским христианином, но в смысле 1 Коринфянам 3 вы просто плотской человек, а в смысле послания к Римлянам 8 вы вообще невозрождены. Вам стоит задуматься, есть ли у вас спасение. Бывают случаи, что христиане исполняют повеления плоти, но чаще всего плотские действия являются характеристикой неверующих людей, и они суть вражда против Бога. Они не могут покориться Божьему закону, они не могут угодить Богу. Если вы христианин, то вы обладаете Божьим Духом, а если вы неверующий человек, то вы живете по плоти. Теперь посмотрите дальше. Если только Дух Божий живет в вас. Если вы христианин, то Дух Божий живет в вас, а если же Духа Христова не имеет, тот и не его. Если в вас нет Святого Духа, то вы просто не спасены, вы не принадлежите Христу, и наоборот. Это очень простое утверждение. Конец 9 стиха. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». И дальше сказано: «А если Христос в вас, то вы обладаете Святым Духом». Я хочу, чтобы вы это поняли с самого начала. Некоторые из вас новообращенные христиане, и вы, возможно, не до конца понимаете это. Вы, верующий человек, обладаете Святым Духом во всей полноте, целиком и полностью. Святой Дух не выдается порциями. Не нужно просить Бога, как некоторые: «Господи, пошли мне еще больше Твоего Духа». Нет никакого больше. Он находится в вас сразу и во всей полноте. Давайте обратимся к 1 Коринфянам 12:13. Здесь делается акцент на том же слове. Мне было очень интересно узнать, что коринфские верующие были плотскими христианами, но их низкая духовность была частью плотской природы, которая есть у всех христиан. Это были верующие, но они жили так, как будто ими не являлись. Они просто притворялись. Апостол говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». Все верующие крещены в одно тело Христа и принимают Святого Духа. Я хочу вам сообщить, что крещение духом — это не какое-то переживание. Крещение Святым Духом невозможно ощутить. Вы его не чувствуете. Вы не знаете, как это происходит. С вами ничего не случается в тот момент в физическом смысле. Это действие, посредством которого Божий Дух в момент вашего уверования делает вас частью тела Христова. Это богословская реалия, это невозможно физически ощутить. Давайте вернемся в Коринфянам 6:19. Коринфские верующие оказались вовлеченными в блуд. Они спали с блудницами, они совершали нечистые, гнусные поступки, и апостол их обличает. Вы, может быть, ожидаете, что он скажет: «Почему вы не попросили Святого Духа, чтобы очистить свои жизни?» Но он говорит: «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа?» Апостол говорит: «Перестаньте творить такое, потому что вы оскверняете Святого Духа, который живет в вас». Понимаете, если даже христианин живет во грехе, Дух Святой все равно остается в его сердце. Дух Святой присутствует, но поведение этого христианина его оскверняет или угашает и оскорбляет. Поэтому Павел говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа». 1 Фессалоникийцам 5:19. «Духа не угашайте». Вы можете это сделать, когда льете воды своего греха на огонь его святости, так что христианин может оскорбить Святого Духа. Дух Святой — это личность, и он печалится и огорчается. И когда наше тело, наш храм оскверняется, Дух Святой оскверняется тоже. Каждый христианин получает Святого Духа, и каждый верующий является храмом Духа Божьего. В послании к Галатам 2:20 говорится: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Живет во мне Христос. Давайте обратимся в Евангелие от Иоанна, в 7 главу. Знаете, когда я впервые осмыслил эту доктрину, она показалась мне самой умопомрачительной истиной из всех, что Господь, Владыка Вселенной, Бог богов, суверенный, всемогущий и величественный, может просто взять и поселиться в моем теле. Какая чудесная мысль! Именно в этом заключается истина Нового Завета. В Евангелии от Иоанна 7:37 сказано: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Смотрите, кто станет источником рек воды живой? Тот, кто уверует в Иисуса. Кто придет и скажет: «Я жажду, я хочу пить». 39 стих. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него». Через простое действие спасающей веры вы обретаете Святого Духа. Он становится рекой живой воды и навсегда поселяется в нашем сердце. Из всех заповедей Нового Завета нет ни одной, которая бы гласила: «Примите крещение Духом». Ни разу, потому что это происходит в момент, когда вы становитесь частью тела Христова, и это происходит тогда, когда вы обретаете спасение. Во-вторых, в Новом Завете нет повеления, что нам необходимо делать, чтобы в нас поселился Святой Дух, потому что это является гарантированным обетованием. В Ефесянам 1 главе сказано, что вы запечатлены Духом. Но Ефесянам 5:18 «исполняйтесь Духом» — это совсем другое дело. Не креститесь, не запечатляйтесь, но исполняйтесь. Вы, наверное, зададите вопрос: а что же это значит? Во-первых, это совершенно противоположное тому, что делают язычники. Я хочу дать вам разъяснение относительно буквального смысла глагола. В оригинале использовано настоящее время глагола «быть» и страдательный залог. «Будьте непрестанно наполняемы Духом». То есть будьте постоянно наполняемы. Невозможно сказать: «Ну вот, я наконец наполнился Святым Духом, и теперь мне достаточно». Нужно постоянно наполняться Духом. Изо дня в день, и это не происходит раз и навсегда. Непрестанно исполняйтесь Духом. Здесь использована пассивная форма глагола, то есть вы не можете сами себя наполнять. Вы являетесь получателем действия, и именно Дух Божий, Святой Дух, наполняет вас. Вы можете быть крещены в одно тело Христа, и в вас может обитать Святой Дух, и вы можете быть запечатлены Святым Духом ко дню искупления. Но если вы не будете постоянно исполняться Духом, ежедневно у вас не будет победоносной христианской жизни. Данный стих отражает идею постоянной, непрекращающейся работы. Моя наполненность Святым Духом должна происходить в каждый момент времени. Когда мы думаем о смысле слова «наполняться», на ум приходит образ, как мы наполняем стакан с водой, но в данном случае смысл совершенно другой. Я хочу предложить вам три смысловых составляющих данного понятия. Слово «плеро» используется для обозначения наполненности паруса, когда дует ветер, с помощью чего начинает двигаться лодка. Именно от этой идеи отталкивается Павел — плыть по морю на поднятых парусах. Какой прекрасный образ! Сила Святого Духа становится движущей силой вашей жизни, энергией, которая наполняет вашу жизнь. Вы движетесь не под действием собственной плоти, вы не подчиняетесь собственным идеям, вы движимы дуновением Духа Божьего. Он влечет вас своим путем. В этом смысле авторы Священного Писания были ведомы Святым Духом. Они писали под водительством Духа Божьего. Вы когда-нибудь наблюдали за щепкой в потоке воды, глядя, как она плывет по течению? Дух Святой наполняет нас, подобно парусу на ветру. Это первое значение. Исполняться Святым Духом значит быть водимым Духом изо дня в день. В каждый момент времени, в каждой мысли, в каждом слове, в каждом деле. Быть движимым силой и энергией Святого Духа. Второе значение данного понятия заключает в себе идею проникновения. Хорошей иллюстрацией в данном случае будет соль. Соль обладает проникающей способностью. Соль способна сохранять от разложения. Когда вы солите еду, она приобретает вкус. Раньше я в качестве примера использовал растворимые шипучие вкусовые добавки. Это растворимая таблетка вроде алкозельцера, только со вкусом винограда или апельсина. Эту шипучую таблетку бросаешь в воду, и она растворяется, наполняясь вкусом, потому что их частицы проникают во все части жидкости. Так вот, слово «плеро» использовано и в этом значении. В определенном смысле Дух Божий хочет придать вкус вашей жизни, чтобы, когда с вами рядом оказывался другой человек, он мог ощутить Божий вкус. Таким образом, у нас есть идея напора, посредством которого мы двигаемся. И вторая идея — это идея проникновения. Но основное значение слова «плеро» в Евангелиях подразумевает контроль. Основной смысл — это идея быть движимым кем-либо, идея проникновения и идея тотального контроля. Всякий раз, когда в Евангелии автор хотел передать идею, что человеком овладевала какая-то эмоция, он использовал слово «плеро». Иоанна 16:6. Там написано: «Печалью исполнилось сердце ваше». То есть люди были печальны до такой степени, что они были совершенно погружены в свое переживание. Чаще всего мы пытаемся сбалансировать эмоции. Возьмем, к примеру, печаль. Представьте себе шкалу, с одной стороны которой находится печаль, а с другой — радость. Мы идем по жизни, и у нас встречаются какие-то переживания, и тогда мы стараемся фокусироваться на чем-то радостном. Да, дела дома не очень хорошие, но пойду-ка я на работу, там будет получше. Видите, мы пытаемся все сбалансировать. Мы довольно быстро хотим переключиться на другую тему. Когда мы начинаем говорить о печальном, мы хотим сразу переключиться на другую тему. Давайте говорить о чем-то веселом. И иногда случается, что мы не можем удерживать баланс. И если мы на краю шкалы со стороны печали, то никто ничего не может нам сказать, чтобы нас хоть как-то утешить. Именно в этом случае используется словосочетание «исполнен печалью». Она абсолютно доминирует в наших эмоциях. С другой стороны, например, умирает какая-нибудь тетя и оставляет вам в наследство 500 000. Вау! И вы сразу находитесь в конце шкалы радости. И вас уже совершенно не колышет, что там в мире. У вас 500 000 в кармане. Вы совершенно этого не ожидали, и вдруг вы исполнены счастьем. И это счастье вас полностью контролирует. Так устроена наша жизнь. Или с другой стороны, когда происходит какая-то катастрофа, и мы очень сильно пугаемся. И эта эмоция ужаса берет верх над нашим контролем. И мы не можем это балансировать. Мы не можем контролировать то, что в данный момент влияет на наше мышление и эмоции. То же самое происходит и в нашей повседневной христианской жизни. На одной стороне шкалы находится наше «Я», а с другой стороны — Святой Дух. Мы пытаемся все сбалансировать, отдавая преимущество то себе самому, то Святому Духу. И когда мы предаемся Святому Духу, наше «Я» растворяется. Он начинает контролировать все в нашей жизни, все наши эмоции, поступки и мыслительный процесс. Вот что значит исполняться Духом. Смысл исполнения Святым Духом в том, чтобы мы были похожи на Иисуса Христа. Но самое главное, что Дух Святой полностью контролирует нас. Матфея 4:1. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения от дьявола. Он вел Иисуса. Давайте теперь обратимся к Евангелию от Луки 4:1. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. В каком состоянии находился Иисус, когда Дух повел его в пустыню? Он был исполнен Святым Духом. Понимаете теперь, что означает быть исполненным Святого Духа? Это означает быть абсолютно под его контролем. Далее, если мы обратимся в Евангелие от Марка, в первую главу, то в 12 стихе сказано: «Немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Здесь используется слово «экбалло». Это очень сильное слово. Дух Святой не просто повел Христа в пустыню, Он со всей силой забросил его туда. Сам Иисус находился во власти Духа Божьего, так что тот мог буквально повлечь Христа куда угодно. Когда люди обвиняли Христа, что Он творит чудеса властью сатаны, Он ответил: «Вы хулите не меня, а Святого Духа». Почему Он так сказал? Потому что Он отдал свою жизнь под контроль Духа Божьего. Он был водим Святым Духом. Дорогие мои, послушайте внимательно. Точно таким же образом мы с вами должны исполняться Духом. Он движет нами, вся наша суть пронизана Святым Духом. Он контролирует нас полностью. Вот в чем смысл этого понятия. Именно об этом наше рассуждение. Он уже находится внутри вас, и если вы не живете согласно этому принципу, вы угашаете Святого Духа. Вы оскорбляете его, поэтому он печалится, и тем самым вы ограничиваете его в действиях. Получается, вы проявляете негативное отношение к его личности, а также к его целям. А между прочим, если вы не исполнены Святым Духом, вы не можете принести никакой пользы. Я часто использую пример с перчаткой. Если бы у меня здесь лежала перчатка, я бы сказал: «Перчатка, сыграй мне на фортепиано». Что бы она сделала? Она осталась бы лежать. Но если я одел бы ее на руку и затем начал играть на фортепиано, что бы произошло? В лучшем случае собачий вальс. Я бросил пианино после своего первого выступления. Решил заняться бейсболом. Но смысл в том, что перчатка сама по себе ничего не делает, а только лишь тогда, когда вы ее одеваете на руку. Как христианин вы представляете из себя подобную перчатку, и вы можете лежать без всякой пользы и ворчать до самой смерти, так и ничего не сделав для Господа, или же вы можете быть инструментом в руках Бога, исполняясь Святым Духом. Перчатка ничего не может сделать, пока ее не наденут на руку. Так и вы не можете ничего сделать без энергии, которую вам дает Святой Дух. Все, что вы попытаетесь выдавливать из себя, будет выполняться с помощью плоти и окажется бесполезным. Для того, чтобы поступать достойно звания, ходить в любви и свете, чтобы служить Богу и поступать мудро, нужно исполняться Духом. Когда вы действуете по плоти, результат нулевой. Богу угодно совершать что-то, и Он всегда выбирает тех, кто исполнен Духом. Деяния 6.5. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого. Он был исполнен веры и наполнен Святым Духом». И дальше сказано: «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Если вы наполнены Духом Бога, то вас мало заботит, что с вами происходит. Лишь бы только Бог был прославлен. Стефан воззрел на небо и увидел славу Божию. Когда вы исполнены Духом, вы оказываетесь вне собственных обстоятельств. Вас не заботят превратности судьбы, потому что вы можете видеть Бога. Бог ищет тех, кто исполнен Святым Духом, чтобы сделать то, что Он желает. А если человек не исполнен Святым Духом, то ему не справиться с заданием. Далее в 9 главе Богу понадобился человек по имени Савл. Это был крепкий орешек. Он преследовал церковь, но Господь избрал его на основании простого условия, записанного в 17 стихе 9 главы. Анания пошел и вошел в дом и возложил на него руки, сказал: «Брат Савл», это было уже после случая по дороге в Дамаск, «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Далее, когда мы читаем 22 стих 11 главы, мы видим, что Господу понадобился Варнава. И Господь тоже выдвинул несколько условий, поручив Варнаве идти в Антиохию. И далее написано: «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». Именно так должно и быть. Далее в 13 главе в 9 стихе написано: «Но Савл, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор». И дальше один из моих любимых стихов. 13 глава, 52 стих. «А ученики исполнились радости и Духа Святого. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов». Как это прекрасно! Когда Бог желает поставить служителя в церковь, или ищет миссионера, или проповедника, который бы доносил Евангелие, чтобы люди приходили ко Христу, Бог находит того, кто наполнен Святым Духом. Вы скажете: «Но в чем же заключается исполнение Духом? Как я могу им наполняться?» Я сейчас вам это объясню, и мы закончим. Не нужно говорить: «Господи, я хочу быть исполненным Духом». Господь повелевает: «Я хочу, чтобы ты исполнялся Святым Духом». А вы отвечаете: «Я хочу наполниться Духом». Понимаете? Получается замкнутый круг. Для того, чтобы это сделать, нужно опустошить себя от самого себя. Необходимо отдать свою волю, свой интеллект, свое тело, свое время, свой талант, свои сокровища. Все под контроль Духа Божьего. Это смерть нашего «я». Вы приносите в жертву собственные желания, и когда оно умрет, Дух Святой заполнит вас. Ефесянам 18.5. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Вы будете назидать друг друга псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, и воспевая в сердцах ваших Господу. Вы будете всегда за все благодарить Бога Отца. Вы будете повиноваться друг другу в страхе Божьем. Исполненные Духом жены будут повиноваться мужьям. Исполненные Духом мужья будут любить своих жен. Исполненные Духом дети будут повиноваться своим родителям. 4 стих 6 главы. Исполненные Духом отцы не будут раздражать детей. Исполненные Духом рабы будут повиноваться господам. Исполненные Духом господа будут поступать с рабами справедливо. Исполнение Святым Духом вообще не производит никаких экстатических переживаний. Его результатом является пение, благодарение, послушание и многие другие правильные человеческие взаимоотношения. Никакой вспышки, никакого удара током, никто не теряет над собой контроль. Никто не впадает в состояние экстаза. Исполнение Святым Духом влияет на взаимоотношения с Богом, с нашей семьей и с окружающими. Сейчас я хочу показать вам очень интересный момент. Откройте послание к Колоссянам, 3 главу. Это поразительная параллель. Здесь идет то же самое перечисление, что и в 5 главе Ефесянам. 17 стих. «Все, что вы делаете словом или делом, вы все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Потерпите еще недолго, Я хочу вам сказать одну вещь. Исполнение Святым Духом — это то же самое, что и наполнение Словом Христа, которое должно вселиться в вас обильно. Если вы хотите исполниться Святым Духом, питайте свою душу Словом Христа, и Слово будет вселяться в вас обильно, то есть в полноте. И тогда вы окажетесь под контролем Святого Духа. И, как сказал Спержин, у вас вместо крови будет библиин. Вы должны позволить Слову руководить вашей жизнью. Когда Слово Божие входит в ваше сознание, тогда Дух Святой располагает необходимой истиной, чтобы направить вас и указать верный путь. Завершающая иллюстрация. Апостол Петр всегда хотел быть там, где был Иисус. Господь пошел на гору, Петр тоже пошел на гору. Когда Господь спросил, не хочешь ли ты уйти, апостол Петр ответил, куда мне идти? Потому что когда Петр ходил со Христом, с ним происходили три вещи. Он совершал чудеса, он произносил чудесные слова, и у него была чудесная храбрость. Прежде всего, мне ближе знакомиться с Петром, когда он находится в лодке в бушующем море. Должно быть, они тогда сильно нервничали. Море штормит, ученики совсем одни, лодку захлестывают волны. Они посередине Галилейского моря, и вдруг далеко они видят Иисуса, идущего по воде. Тогда Петр подумал, «Я здесь, а Иисус там, это нехорошо, надо сократить расстояние». Он встает и идет к Иисусу. Он всю жизнь был рыбаком, но ни разу не ходил по воде. Каждый раз, когда он пытался наступить на нее, он оказывался на дне. И ни разу не было по-другому. Тем не менее, он выходит за рамки привычного и получает от этого огромное удовольствие. Он не до конца осознает происходившее, он просто стремится туда, где Христос. Разумеется, через некоторое время Петр начал тонуть. Господь протянул ему руку, и они вдвоем вернулись в лодку. Я всегда со смехом вспоминаю слова одного автора, который написал, что апостол с Иисусом шли по песчаной отмели. Кстати, тот же автор написал, что Иону не проглотила огромная рыба. Он просто оказался в шлюпке, которая была привязана позади корабля. В следующий раз мы видим Петра среди других учеников, когда Иисус спросил, за кого люди почитают меня. Матфея, 16 глава. Ему ответили, люди говорят, что ты Илия, или один из пророков. Тогда Иисус сказал, а за кого вы почитаете меня? И тут Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Я уверен, что он в тот момент сам испугался. Как это я такое сказал? Чуть позже в той же главе сатана воспользовался ими. Отойди от меня, сатана. Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Мой Отец на краткое время воспользовался твоими устами. Третье, он был очень храбрый. Вместе с Иисусом Петр мог совершать чудеса, мог говорить чудесные вещи и быть храбрым. Вы помните, когда в Гефсиманском саду он вытащил меч? В нем не было страха, он действительно намеревался свалить всю эту кучу народа. Он отсекает ухо Малху. Конечно, изначально целью была голова. И у нас возникает вопрос, откуда у тебя столько храбрости? И когда он оказался на расстоянии от Иисуса, он трижды отрекся от него. Стоило отделить Петра от Христа, как он тут же приткнулся и упал. Вы скажете, Петр проявил такую трусость, хотя Иисус всего лишь был в 100 метрах от него. Далее, когда Иисус вознесся на небеса, можно было бы предположить, что с Петром все покончено. Но в день Пятидесятницы Петр встает и говорит, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, да будет вам известно и внимайте словам моим». Он начинает проповедовать. «Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Его проповедь является поистине произведением искусства. Господь продолжает использовать его уста. И когда он закончил говорить, все люди умилялись. Ему сказали, что же нам делать, мужи, братья? Петр ответил, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Вы видите, что снова Петр говорит необычные, поразительные вещи. Его устами говорит Господь. В следующий раз, когда мы видим Петра, они с Иоанном идут в храм для поклонения, и по дороге им встречается человек, хромой от рождения, который просил милостыни у входящих в храм. Тогда Петр посмотрел на него и сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Хромой вскочил, начал прыгать и танцевать, и вошел с ними в храм, хваля Бога. Петр снова творит чудеса. Это очень удивительно. Когда Петр был с Иисусом, он мог творить чудеса, говорить необычные вещи и обладать необычной храбростью. Позднее, когда Иисус вернулся к Отцу, апостол продолжил творить чудеса, говорить чудесные слова и проявлять чудесную храбрость. Вы спросите, где же связь? В день Пятидесятницы все ученики исполнились Святого Духа. Теперь давайте сделаем вывод. Исполнение Святым Духом то же самое, что и хождение рядом с Иисусом Христом. Когда вы исполняетесь Духом, вы позволяете присутствию Христа доминировать, и здесь нет ничего мистического. Нужно наполняться Словом Божьим, чтобы истина Христа управляла моим мышлением. И когда истина возобладает во мне, тогда Святой Дух будет направлять меня, чтобы я делал и говорил то, что хочет Бог. Мы еще продолжим говорить об этом на следующей неделе. Помолимся. Отец наш, я молю Тебя, чтобы Ты привел сегодня на молитвенное собрание тех, кого Ты сам пожелаешь. Собери нас вместе сегодня вечером, чтобы мы особым образом поклонились Тебе. Спасибо Тебе за Святого Духа, что живет в нас и жаждет наполнять нас каждый момент времени, когда мы находимся в присутствии Иисуса Христа. Помоги нам осознавать Его присутствие, размышлять об Иисусе с утра до вечера, питая наши души Его Словом, чтобы Дух Святой мог направлять нас и чтобы мы оказались полезными Тебе в Твоих намерениях. Молим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.